Алексей Панограф. Кофе по-венски. Снарядился Леха нежданно-негаданно для себя в Вену. На дворе уже несколько месяцев, как бушевало новое тысячелетие, и несколько дней, как очередная весна, ошарашивала питерцев солнцем, теплом и резко укоротившимися юбками у девушек.
«Леха, здорово! У тебя же шенген есть?» – пробасил в трубку Тарасов. «Да знаю, есть у тебя, даже не отпирайся. Тут дел на миллион».
«А какова моя доля в этом миллионе?»
«Всего делов. Смотаться в Австрию, отфотографировать там объект и вернуться живым и здоровым. Билеты, проживание и разумные карманные расходы с меня. Давай, соглашайся по-быстрому».
«Размеры разумного, как и сам разум, у каждого разные», – без энтузиазма ответил Леха, но принял предложение.
Часть первая. Венский вальс. В первый день, бросив нехитрые пожитки в гостиничный номер, Леха прогулялся по пешеходной улице от ратуши до Венской оперы, потом поужинал и отправился на поиски приключений. Кружа по улочкам и переулкам пешеходного центра, Леха наткнулся на бар-клуб, в котором танцевали сальсу и бачата. Он как раз незадолго до этого ходил около месяца на занятия в группу, с трудом осваивая там зажигательные па. Девушек было, как всегда, больше, чем хороших партнеров. Заглотив у барной стойки две текилы с солью и лаймом, Леха огляделся, увидел симпатичную одиночку и, задавая в голове ритм «раз, два, три, пауза, пять, шесть, семь, пауза», направился к барышне. В такие места люди приходят насладиться танцами, освоить новые вершины мастерства или покорить сердца одноклубников феерическим сочетанием фигур. Поэтому здесь не надо проходить фейс-контроль у барышни. И здесь не отказывают партнеру ни по расовым, ни по политическим, ни по каким другим причинам. Только если уже знают, что танцор-то хреновый. Но Леха-то был темной лошадкой. Тем более, что шел уверенно. Раз, два, три, пауза.
«My name is Alex».
«Мэри».
Они вышли, взявшись за руки. Леха, согнув в локте левую руку, поднял ее послушную ладонь правой руки на уровень носа. Своей правой сделал партнерше посыл на вращение, и она послушно и грациозно выполнила фигуру чуфала. Вышли на делекино. «Раз, два, три, пауза». Мэри улыбнулась. Своими кошачьими, мягкими, но безупречно точными шагами она скрадывала Лехину неопытность. Он снова послал ее на инчуфало. Потом делекино. Потом опять и опять. Мари послушно и точно выполняла эти две фигуры одна за другой. Такова природа сальса. Мужчина-ювелир, женщина-бриллиант. Он задает огранку, она сверкает. А тут инчуфало. Делекино, инчуфало, делекино и т.д. Вспомнился рассказ Драгунского. Дениска кружит на мопеде, не зная, как его остановить, по двору. Столбик, ворота, скамеечка, домоуправление. Да, у Дениски было больше разнообразия, чем у Лехи. Но он тоже не знал, как ему остановить этот повторяющийся по кругу танец. Мари мужественно докружилась до конца музыкальной композиции.
«Thank you, it was nice».
«Спасибо, было приятно». Мэри, добрая душа, видимо, решив приободрить начинающего русского танцора, чмокнула Леху в щеку. Не обольщаясь насчет своих танцевальных успехов, Леха отнес этот реверанс к другим достоинствам и пригласил Мари выпить. «Ошибка, Леха. Это же не обычный клубешник.
где чай, кофе, потанцуем. Потанцуем, да, а вот чай, кофе и все остальное – нет.
My boyfriend will not be happy, sorry. Have a nice evening.
Мой парень это не одобрит. Прости, хорошего вечера.
Часть вторая. Агент КГБ. Продолжать сальцо было неохота, но душа требовала реванша. Леха, покружив еще немного по центру Вены, тормознул перед помпезной дверью в стиле ампир. Дверь распахнул бородатый швейцар, одетый под альпийского стрелка позапрошлого века. Это был вызов. Леха поднял воображаемую перчатку и шагнул через порог. Альпийский стрелок, видимо, сделав ставку на то, что Леха ретируется и не решится переступить столь внушительный порог, не очень ловко отступил, освобождая проход, и при этом уронил абсолютно реальную кожаную перчатку. Пройдя несколько шагов вперед и очутившись в холле, ничего общего, не имевшем со стилем ампир, одно стекло и металл, Леха столкнулся с двумя секьюрити, с шевелюрами скинхедов, поигрывавших бицепсами. За спиной, где остались ампир и позапрошлый век, послышалось кряхтение альпийского стрелка, нагибавшегося за перчаткой, и отчетливо прозвучало без всякого акцента: «Черт бы побрал!» Охранники, взглядом ощупав Леху, кивком простимулировали его к лестнице на второй этаж. Там оказался вполне приличный клуб не для малолеток. Столики, стойка с находящимися в непрерывном движении барменами, публика приличная, музычка в стиле Криса Ри и Брайана Адамса. Токмо волею пославшего его инстинкта, Леха очутился у стойки рядом со среднего роста шатенкой, в высоких сапогах на каблуке, с выгнутой спинкой, не ссутулиной, а наоборот, имевшей изгиб поясницы в обратном направлении, отчего то, что было ниже позвоночника, особенно радовало своей выпуклостью. «Спортсменка, бывшая, наверное», — мелькнула у Лехи мысль. «Sorry». Спортсменка повернулась к Лехе, прядь каштановых волос упала на лицо, закрывая один глаз. Второй оказался изумрудным, между широко распахнутыми, тщательно накрашенными ресницами. Рядом пристроился аккуратненький, чуть вздернутый носик.
«Может, лучше по-русски?»
Она чуть раздвинула в улыбке пухлые, но натуральные губы и убрала с лица непослушную прядку.
«Yes, it's possible, but only after one drink.
Самбука?»
«Да, возможно, но только после того, как выпьем».
«Хорошо. Я Маша. А вы турист?»
«Почти».
Официант поставил перед Лехой две стопочки для текилы с прозрачной жидкостью.
«What on earth is this?»
«Что за хрень?» Леха одновременно удивленно и негодующе уставился на бармена.
«Oh, sorry».
Бармен бросил в стопки по два кофейных зернышка и гордо посмотрел на Леху.
«Вот канале, что же он творит?»
После Лехиных разъяснений на стойке появился пузатый коньячный бокал, стакан для виски, соломинка, бумажные салфетки и зажигалка. Если кто, так же как и Маша, уехал из России до того, как все бармены освоили этот трюк с самбукой, рассказываю. Самбуку с зернышками кофе наливаем в коньячный бокал, поджигаем, 3-5 секунд горения и содержимое быстро переливается в стакан для виски. При этом перевернутый коньячный бокал остается в качестве крышки. Без доступа кислорода огонь скоро гаснет. Не переворачивая бокал, снимаем его, быстро прикрыв снизу салфеткой, чтобы пары не ушли. Затем заглатываем залпом теплую самбуку из стакана, протыкаем изогнутой соломинкой салфетку и глубоко втягиваем из коньячного бокала
спирто-анисовые пары. И вуаля! Леха прикрыл глаза от удовольствия. Проглоченная жидкость медленно опускалась вниз, разливая по телу приятное ощущение тепла. А пары, втянутые через соломинку, поднимались вверх, обволакивая и затуманивая мозг. Молоденький бармен с серьгой в ухе, с наполовину выбритой головой, только и произнес: «That's great! Would you like one more for free?» «Это потрясающе! Не хотите повторить? Бесплатно!» Под халявную самбуку он узнал, что Маша и правда в Союзе была спортсменкой. Художественная гимнастика. Выступала за сборную. Жила в Самаре. 5 лет назад уехала сюда. Сейчас живет с Манфредом, который должен скоро подойти. «Здесь хорошо, спокойно. Скучновато немного. Вон даже фокусов с самбукой не знают. Давай сбежим. Скучно не будет». Похоже, она уже собиралась сказать «давай», но вдруг ее лицо изменилось, и она помахала кому-то рукой. Манфред был в клубном клетчатом пиджаке с кашне, аккуратно повязанным вместо галстука. Гладко зачесанные назад с обильной проседью средней длины волосы. Морщины часто улыбающегося человека. Густые, хорошо подстриженные брови. Стареющий ловелас, так бы охарактеризовали его во времена Толстого. Манфред предложил всем троим перебраться за столик, зарезервированный им заранее. Старался быть душкой в глазах своей молодой подруги, играя радушного хозяина, гостеприимно принимающего соотечественника своей girlfriend. Охотно и со вкусом рассказал, что фирма, в которой он работает, производит и продает всякие полезные home appliances. Товары для дома. Не так давно они начали продажи в Россию, в Москву. Пока небольшие обороты.
«Oh, you are from St. Petersburg. I've never been there, but I know it's a wonderful city. And what are you doing? How it is in Russia?»
«А, вы из Санкт-Петербурга. Никогда не был, но я знаю, это великолепный город. Чем вы занимаетесь? Как живется в России?» Видно было, что он приготовился услышать о том, как херово там в России живется. Работы нормальной нет, преступность зашкаливает, страшно жить и страшно хочется жить где-нибудь здесь, на родине Манфреда. Леха порылся в кармане куртки, а потом картинно, как фокусник, извлек прямоугольник из белого картона и небрежно бросил его на стол. Манфред достал из внутреннего кармана пиджака очки, цепочка от дужек скрывалась на его шее где-то под кашне.
«Oh, I think I know this company».
«Кажется, мне знакома эта компания». Леха объяснил, что работает представителем этой немецкой фирмы в России, поставки в сфере строительства. Продажи прут вверх, часто бывает в Германии, все пучком, жить интересно и весело. Недавно вернулся из Сингапура. Манфред кивал, поначалу разочарованный, что собеседник не жалуется и вовсе не завидует ему, но потом оживился, вытащил из манерной визитницы свою карточку и протянул, словно вручал орден почетного легиона. Поинтересовался, может ли Леха в Санкт-Петербурге посоветовать фирмы или партнеров, которым были бы интересны его home appliances.
«Our market is similar to yours».
«Рынок нашей продукции близок к рынку, на котором работаете вы». Леха щедро пообещал дать ему контакты, потом предложил сфоткать его с Машей, щелкнул их пару раз на карманную мыльницу, потом спросил разрешения сфотографироваться с Машей. И, наконец, сам Манфред, расчувствовавшись, предложил им сделать фото втроем, попросив официанта нажать на кнопку. Затем австриец, извинившись, отлучился на минуточку в мужскую комнату. «Маш, пойдемте отсюда».
«Ну как я уйду? Я не могу.
Здесь же скука смертная. Найдем место повеселее, потанцуем. Я несколько часов в Вене, а уже без труда отведу тебя в сальса-бар». Что я ему потом скажу, как объясню?
Ну, это уж что тебе фантазия подскажет. Я тоже могу пару вариантов подкинуть.
Пошли. Леха настойчиво уговаривал, Маша колебалась.
Погуляем по набережной. Дунай, конечно, не Волга, но вспомнишь Самару.
Маша уже не имела ни аргументов, ни сил отказываться.
Но тут нарисовался Манфред. И Машин порыв, так тщательно раздуваемый Лехой, угас.
Вот блин! Нет, чтобы его запор пробрал или затрудненное мочеиспускание.
Австриец готов был обсуждать дальше перспективы бизнеса в Петербурге. Но Лехе вдруг стало противно. Какого лешего этот лощеный хер прется от довольства собой, считает, что вражки одни какашки, и трахает молодую симпатичную Машку.
«Манфред, I know what is your company really doing in Russia».
«Манфред, мне известно, чем на самом деле занимается ваша фирма в России». В голосе Лехи зазвучал металл. Но Манфред пока не осознал изменения в интонации.
«О, really? Great!»
«Правда? Здорово!» Леха навалился на стол и, придвинувшись к Манфреду, еще более холодным тоном сообщил, что все раскрыто и известно, что они поставляют в Россию бытовую технику, начиненную подслушивающими устройствами, что фирму их скоро закроют в России, выкатят по дипканалам предъяву им здесь, в Вене, а его обвинят в том, что он через русскую сожительницу слил эту информацию нашей разведке. А вот и наши совместные фотки весьма кстати. Так что если он не хочет, чтобы дело приняло такой оборот, то пусть по-быстрому, тихо и беззвучно испарится отсюда, предварительно оплатив счет. По мере получения этой информации, выдыхаемой Лехой вместе с текильно-самбучными парами прямо в лицо Манфреду, тот менялся в лице, особенно в его цвете. Видимо, в мозгу ему наконец-то сложился пазл, который до этого распадался на никак не вяжущиеся друг с другом куски. Русский не жалуется на жизнь и не хочет уехать в Европу. По-английски говорит не хуже, а то и лучше, чем он. Похоже, действительно при деньгах. Вывод один. Он из КГБ.
«Are you from KGB?»
«Вы из КГБ?» – спросил, наконец, посиневший Манфред. Леха не стал разубеждать австрийца. Тот потребовал удалить фотографии. В ответ увидел перед носом дулю, сложенную из довольно увесистого кулака. Манфред, чувствуя бесперспективность единоборства, судорожно порвал Лехину визитку пополам. Леха, взбеленившись, изорвал визитку австрийца и бросил тому в лицо. Это был, пожалуй, перебор. Но рядом сидела Маша, и уронить честь мундира и опустить планку Леха уже не мог.
«I will ask for police!»
«Я вызову полицию!» – прошипел Манфред и, неожиданно быстро вскочив, стал лавировать между столиками к выходу в сторону секьюрити.
«Черт, что ты наделал?» – воскликнула Маша. «Он же действительно сейчас полицию вызовет, а тебе это нужно?» «Да и мне ни к чему. Я у них здесь на птичьих правах. Иди скорее в сортир, в женский. Я их отправлю в мужской, а сама тебе дам знать. Может, и удастся прорваться».
Праведный пыл, да и неправедный тоже поутихли, а перспектива ехать в полицейский участок не радовала. Если бы он действительно был агентом КГБ, а так, еще визу чего доброго закроют. Машин план сработал, и Леха успел выскочить в распахнутую перед ним дверь ничего не подозревавшим альпийским стрелком, когда бодрый топот громил секьюрити уже был отчетливо слышен на лестнице. Спокойно вздохнул Леха, только когда сделал несколько маневров с поворотами вправо-влево в узкие темные переулки Вены и очутился у ратуши. А тут и до отеля рукой подать.
Часть третья. Венская опера. Ранним утром лучик европейского солнца разбудил Леху, заглянув в его номер сквозь неплотно задернутую штору. Леха решил воспользоваться хорошей погодой и ранним подъемом, чтобы совершить пробежку по набережной Дуная. Город просыпался, наводил макияж, убирая морщины мусора из-под глаз, сбрызгивая из шлангов поливальных машин туалетной водой свой лик. Следы вчерашней ночной жизни на улицах Вены в этот ранний час были видны так же отчетливо, как возраст на лице хорошо покутившей дамы полусвета средних лет. Но уборочная техника, как косметика, через час приведут Вену в порядок, готовую во всей своей свежей красе встретить новый день. После душа и завтрака Леха отправился на вокзал. Полчаса в двухэтажном вагоне второго класса, потом еще минут 20 на автобусе, и вот он в том городишке, по нашим меркам поселке городского типа, ради которого Тарасов оплатил командировку в Австрию. Леха долго не мог найти объект. Вроде он был в правильном месте, но где же этот фантастический, судя по фотографиям в интернете, торговый центр? Уже подумал, не напутал ли он что-нибудь с адресом. Спросил дважды у прохожих и, наконец, убедился, что действительно приехал в нужное место. Бог мой! Леха уже имел возможность на своем опыте убедиться, что фотомодель в жизни может выглядеть неприметной замухрышкой, а на фотографиях опытного мастера блистать красотой, шармом и неотразимой сексуальностью. Когда он занимался изготовлением рекламного постера немецких доводчиков для российского рынка, то вместе с фотографом приехал в агентство выбирать девушку-модель. Честно говоря, он вообще был разочарован, когда увидел живьем 5 или 6 моделей, отобранных им по портфолио. А уж когда мастер затвора и вспышки предложил самую, на Лехин взгляд, страшненькую, совсем приуныл. Но уговорил себя довериться профи и не пожалел. На постере модель была соблазнительной красоткой. Такая же история была и здесь. На фотографиях в интернете, которые так привлекли одного питерского архитектора, делавшего проект очередного сетевого супермаркета, этот деревенский лабаз выглядел как фантастический дворец торговли из будущего. При ближайшем же рассмотрении это оказался кубик, обшитый металлическим листом в дырочку. В интернете на фотографиях, которые Тарасов показывал Лехе, съемка делалась в темное время суток. За перфорированной обшивкой находилась подсветка, создававшая действительно фантастический эффект. Днем Леха не узнал объект, и только сверив еще раз адрес и убедившись, что в этом городишке нет другого супермаркета, заставил себя поверить в то, что это тот самый шедевр современной архитектуры. Честно отфотографировал здание со всех сторон, потом крупно детали примыканий и угловых элементов, он с чувством хорошо выполненного долга вернулся в Вену. Собственно говоря, по центру он уже погулял. В Дунай плюнул. Надо, что ли, сходить в оперу? Вена, город Штрауса, Шумана и Моцарта. Опера и символ, и душа Вены 19 века. Снаружи здание театра, выкрашенное в цвет Лувра, очень симпатичная помесь Александринки с Мариинкой. Леха решил сходить на вечерний спектакль. В этот день давали оперу Вагнера «Летучий голландец». В кассе было пустынно. Пожилая кассирша объявила, что осталось несколько билетов по 150 и 200 евро. Увидев на Лехином лице отчаянную борьбу с жадностью и желание таки попасть в театр, она предложила билеты по разумной цене на другой день, но Леха ответил, что завтра утром улетает. Тогда она сказала, что еще есть входные билеты на сегодня по 2 евро. И тут же увидела благостную улыбку на лице любителя оперы. Лехина рука уже нырнула в карман в поисках 2 евро и монетки. Такой шанс нельзя упустить. Но кассирша упредила его, пояснив, что входные билеты начинают продавать за час до начала спектакля, и продаются они в другой кассе с обратной стороны театра. До начала спектакля оставалось еще больше 2 часов. Но Леха решил обойти театр и найти нужные кассы, чтобы потом не тратить время на поиски. А однако еще издали он увидел хвост кокетливо изгибавшейся очереди, торчащей из дверей в кассовый зал. Леха вовсе не мечтал в Вене провести 2 часа в очереди. Но либо мышеловка, либо сыр по 150 евро. Как всякий жадный и любопытный, но свободный от предрассудков человек, Леха выбрал очередь. Пост, в который пристроился он, прирастал гораздо быстрее, чем у ящериц. Очередь представляла собой весьма интересный микс. Было много студентов-гуманитариев, в основном группками по 3 и более персонажей. Одеты они были пестро, вызывающе и неряшливо. Некоторые из них не желали стоять в очереди, а предпочитали в ней сидеть прямо на каменном полу и ступеньках. Как раз за Лехой пристроились 3 студентки-итальянки. Одна была в ярко-желтых колготках, у второй на лицо свисала розовая прядь волос, а на ногах были такие ломовые ботинки, что солдатские башмаки перед ними казались чешками. Вторая часть состояла из истинных театралов. Преемники клокеров или по футбольной терминологии фанаты. Это были в основном женщины бальзаковского возраста и старше. Реже попадались мужчины с благородной сединой и не менее благородной залысиной. Одеты они были подчеркнуто опрятно, по-театральному, но костюмы, как и их владельцы, были явно преклонных лет. Короче, Леха плохо вписывался в этот коктейль и представлялся инородной вишенкой с другого торта. Истинные театралы, по большей части местные, обсуждали вчерашние и позавчерашние спектакли. Леха попробовал завязать разговор с 2 бальзаковскими дамами, так как незадолго до поездки в Питере ходил в Мариинку на современную постановку оперы «Игрок», чем вначале вызвал интерес у театралок, который быстро угас, так как дальше поддержать оперную тему он не мог. Скоро насытившись изучением очереди, Леха заскучал. К тому же хотелось избавиться от рюкзачка, с которым он ездил на фотосъемку, принять душ и переодеть кроссовки. Леха завел беседу с итальянками, и они охотно поддержали разговор ни о чем. А потом Леха спросил, не смогут ли они быть столь любезны, чтобы купить на него билет, если он не успеет вернуться до открытия кассы, потому что ему необходимо сходить в гостиницу. Девушки ответили «Yes!», и они договорились, что если он не будет успевать, встретиться перед входом в театр. Леха не особо рассчитывал, что итальянки возьмут на него билет, и тем более дождутся его у входа. Он вернулся минут за 15 до начала спектакля, когда поток зрителей затекал в здание оперы, и был приятно удивлен, увидев в этой театральной толпе приезжающих, ожидающих, встречающихся людей студентку с розовой прядью. Обрадовавшись, что Леха наконец пришел, она быстренько всучила ему билет и сказала, что пойдет разыскивать подруг, которые уже зашли внутрь, чтобы занять места. Еще одно удивление поджидало Леху, когда он, пройдя через фойе, зашел в партер. Центральный проход сильно расширялся в дальнем от сцены конце зала, и там ровными рядами, как в балетной школе, стояли поручни. Оказалось, что это как раз и есть места за 2 евро. Стоячие. Видимо, чтобы не упасть от долгого стояния, а может для того, чтобы тоже как-то упорядочить 2-евровых театралов, там располагались эти нехитрые приспособления. Естественно, ближние к сцене ряды мест за креслами были уже плотно оккупированы, да и дальние тоже. Леха не понимал, на что рассчитывали театралы задних рядов. Не обладая баскетбольным ростом, они могли разглядывать только макушки впереди стоящих. На немногих еще свободных участках поручней висели повязанные шарфы и платки дам театралок, которые таким образом, застолбив свое право на несколько сантиметров спасительной соломинки, отошли в уборную или погулять в фойе. Сомневаюсь, что они, купив билет за 2 евро, позволили себе пирожное за 12. Хотя, может, ритуальное эспрессо за 6 и входило в их обязательную программу. Поняв, что в партере ловить нечего, Леха начал восхождение на ярусы. Зал, как и в Мариинке, имел ложи бенуара, билетажи первого и второго ярусов и галерку третьего. На каждом этаже на задах были места с поручнями для 2-евровых. Но опытные театралы уже оккупировали их все. И как балерины, картинно отрывая одну руку от станка, делали плавные движения, что-то рассказывая соседям. Так Леха добрался до галерки, где билетерши были не столь бдительны, и он решительно пошел к барьеру, заметив свободное кресло в первом ряду на 3-м от сцены месте. Вид сверху на сцену был замечательный. Даже интересно было посмотреть балетные номера с такого ракурса. Особенно запомнился танец моряков, сошедших на берег, где их ожидали верные подруги. Танец был достаточно откровенным. Вообще, несмотря на то, что текст арии понять было невозможно, Леха получил удовольствие от музыки, балетных номеров и спецэффектов. Во втором акте на сцене даже зажгли настоящий огонь в открывшейся в полу нише. А во время слишком затяжных арий можно было уютно отдохнуть, положив голову на барьер. Непонятно было одно, как двухевровые театралы могли выстоять весь этот длинный спектакль.
Часть четвертая. Клеопатра. После спектакля сразу идти в номер не хотелось. Несмотря на то, что завтра утром довольно рано на самолет, и впечатлений от Вены было уже достаточно, Леху не покидало ощущение, что Вена, как лесная дриада, вроде бы и не стесняясь показать все свои прелести, держала дистанцию, ускользала, не подпускала близко, продолжая манить. Пешеходную улицу, ведущую от собора Святого Стефана до оперы, вместе с ее окрестностями, Леха уже исходил вдоль и поперек. Поэтому, выйдя из театра, он пошел в противоположную сторону, удаляясь от центра. На перекрестках хаотично сворачивал направо или налево, словно споря с Веной, кто кого запутает. Пройдя через небольшой пустынный в это время парк, наткнулся на банный комплекс и решил зайти. Оказалось, что до закрытия чуть больше часа, и можно еще купить билет, если поторопиться. Заплатив в 10 раз больше, чем за оперу, Леха попал в венскую баню. Выражение «в бане все равны» обретало здесь буквальное значение, включая и гендерное равенство. Мужчины вперемешку с женщинами, завернутые в простыни, «no textile», это означает, что без купальных костюмов, переходили от сауны к сауне, повышая градус. Парные 70, 90 и 110 градусные. Как настоящий русский человек, не привыкший размениваться по мелочам, Леха сразу пошел в самую жаркую. Так как время шло к закрытию, немногочисленные посетители потихоньку расходились. Погревшись от души, Леха поплавал в бассейне и уже скорее ознакомительно стал заходить в разные парилки. Долго не задерживаясь. Зашел в очередную. Там, на верхней скамье, возлежала Клеопатра. Леха сразу так окрестил ее про себя, потому что, когда он зашел, эта черноволосая женщина со смуглой кожей мягко, по-кошачьи, плавно гладила свое тело, стирая мелкие пупырышки влаги с безупречно гладкой кожи, которые, как грибы после дождя, появлялись вновь, давая постоянное поле для деятельности ее ладоням. Больше в парной никого не было. Леха сел на верхнюю скамью около камней, чтобы боковым зрением можно было наблюдать за магией круговращения воды на теле Клеопатры. Брюнетка продолжала автомассаж, поглаживая руки, плечи, бока, живот, груди. Время потекло, как песок в песочных часах, медленно и бесконечно. Открылась дверь. В парную зашла молодая парочка. Они сели напротив Лехи, держась за руки. Тут только он сообразил, что наблюдения за Клеопатрой привели к естественным извинениям в области паха. Пытаясь изобразить футболиста в стенке, он только привлек внимание парочки. Девушка что-то шепнула на ухо спутнику, и они вышли. Клеопатра села, и ее ладони, как опытные серфингисты, заскользили по бедрам, взбираясь на гребни коленей и устремляясь вниз к идеальной форме щиколоткам, вокруг одной из которых обвилась золотая цепочка с сердечком, а на второй красовалась аккуратная наколка в виде такой же цепи, но с якорем. Совершив еще несколько заездов от бедра к спине, Клеопатра, будто обняв невидимку и постепенно удушая невидимого визави, стала пытаться гладить свои плечи и шею. Леха, повернувшись в полоборота, не мог себя заставить отвлечься от этого шоу. И тут, возможно, это ему показалось, но ее указательный палец стал делать
подманивающее движение. И Клеопатра, повернув голову, впервые посмотрела Лехе в глаза. «Can I help you?» «Могу ли я вам помочь?» – услышал Леха свой голос. «Наверное, так же люди слышат себя как бы со стороны, находясь под гипнозом». Она не ответила, но повернула к Лехе спину, покрытую мелкими каплями пупырышками. Как крыса на звук дудочки, Леха, согнувшись в три погибели, чтобы скрыть выступающий элемент, перебрался поближе к Клеопатре и принялся старательно разгонять по коже капельки. На правой лопатке пристроилась маленькая бабочка, и Леха аккуратно, боясь спугнуть, обходил татуировку. А потом только подушечкой указательного пальца нежно разгладил ей крылышки. Клеопатра слегка вздрогнула, развернулась и с обезоруживающей улыбкой сказала: «Vielen Dank, spät, ich muss gehen». «Спасибо, уже поздно, пора уходить». «Maybe a cup of tea? Oh, sorry, vielleicht eine Tasse Tee?» «Может быть, чашку чая?» Леха с трудом выдал немецкий вариант приглашения. «Ok, and we can speak English. I'm from Hungary». «Хорошо, и мы можем общаться по-английски. Я родом из Венгрии». Клеопатра оказалась Ребеккой. Завернувшись в простыни, они поднялись в бар, из которого открывался вид на весь комплекс. Недовольно взглянув на часы, бармен все же не посмел отказать Клеопатре и выдал из холодильника две приталенные бутылки пива «Цыпфер». За пивом Леха узнал, что Ребекка в Вене третий год, и кратенько рассказал о вечернем спектакле и о том, как туда попал. Она не была в опере ни разу. Они по-европейски расплатились каждый за себя и разошлись по раздевалкам. Леха по-армейски быстро оделся и выскочил к выходу, чтобы не упустить Ребекку. Потом долго и томительно ждал, так что уже решил, что все же опоздал. Но вот появилась Клеопатра в джинсах и кожаной короткой курточке. Она приветливо улыбнулась, и они по дороге к автобусной остановке продолжили разговор, начатый в баре. Общались легко и непринужденно, Леха шутил, она улыбалась. Куда их вез автобус, он уже не разбирал. Когда в автобусе осталась еще одна пара из скинхед, они вышли. Леха первый и галантно подал ей руку. Клеопатра положила кончики пальцев на протянутую ладонь. «Ну, здесь я живу. А вот там, видишь, на той стороне остановка. Еще должен быть один автобус сегодня. Спасибо. Было приятно с тобой пообщаться». Но Леха никак не мог разжать ладонь, в которую загробастал ее пальцы. Она попробовала освободить руку. «Ну, пусти же». Леха не отпускал. Клеопатра царственно улыбнулась, свободной рукой обхватила его за шею и, слегка притянув, чмокнула в щеку, усыпляя на какой-то миг бдительность охотника. Трюк сработал, ей удалось высвободить руку, и она быстрым шагом направилась по пустынной улице к многоэтажному дому. Леха, как в детстве, когда гонялся на даче с сачком за бабочками, испытал ту же перемену чувств, когда после того, как уже удалось накрыть на цветке крылатую красавицу, начинаясь переворачивать сачок, и раз, она вновь упорхнула. Он смотрел вслед быстро удаляющейся Клеопатре. Несмотря на то, что она явно старалась идти как можно быстрее, природный инстинкт задавал бедрам и ягодицам завораживающую сексапильную амплитуду. Она еще раз обернулась, махнула Лехе рукой и скрылась за углом дома. Леха ощупал щеку, которой еще недавно прикоснулись царственные губы, и вдруг, словно очнувшись, бросился вдогонку. Установив новый личный рекорд в беге за короткими юбками, Леха очутился у угла дома и увидел, как в ближайшую дверь заходит Ребекка. Многоборье продолжается. Теперь тройной прыжок, и Леха успевает схватиться за ручку двери за мгновение до того, как защелкнулся бы замок, и распахивает ее. Ребекка, услышав шум, оборачивается. Она на один пролет выше, видит Леху и уже чисто по-спортивному бежит вверх по лестнице. Леха, не задумываясь, мчится за ней. Преодолев два пролета, он видит, как Ребекка на площадке второго этажа открывает дверь квартиры. Кажется, это прыжки в высоту. а может, в длину. Нужен новый рекорд! Ребекка открывает дверь, бросается в квартиру и... Леха в последнее мгновение успевает сунуть ступню в дверной проем, как лыжник на финише, вытягивая вперед ногу, чтобы обойти соперника. Массивная дверь сдавливает ботинок, но Леха не чувствует боль. Непродолжительная борьба, и он оказывается в темной прихожей. Захлопывается за спиной дверь. Какое-то время темнота и тишина вступают в единоборство. Кто из них продержится дольше? К Лехе медленно возвращается разум, и он понимает, что переступил не только порог чужой квартиры, но и черту дозволенного. Темнота проигрывает единоборство. Ребекка нащупывает выключатель. Увидев Лехино растерянное лицо, она снова становится Клеопатрой. «Ну что ж, проходи». Проходить особенно некуда. Из небольшой прихожей дверь направо ведет в кухню, слева, видимо, санузел, а прямо по курсу спальня. «Извини, я не знаю, что на меня нашло. Я просто не смог вот так вот вдруг раз и навсегда тебя потерять». Клеопатра грациозно наклонилась, расстегивая молнию на сапоге, и, как там, в парной, едва уловимым жестом пальца, призвала Леху на помощь. И опять он послушно помог ей, теперь стягивая с нее сапоги. Прямо ирония судьбы какая-то, и, кстати, с легким паром. Леха разулся, и она кивком показала ему на одноразовые тапочки. Клеопатра зажгла везде свет. В спальне большая кинг-сайз кровать, видимо, наспех и немного неровно накрытая одеялом. Шкаф, тумбочка, кресло, трюмо. Клеопатра подошла к трюмо, выдвинула ящик и что-то взяла оттуда. Интересно, что она там взяла? Что-то небольшое? Помаду? Пудреницу? Может, трусики? «Садись, я сейчас заварю чай». Леха повиновался и сел в кресло. Клеопатра подошла к двери. «А можно кофе по-венски?» Он вдруг вспомнил, что за эти два дня так и не попробовал в Вене кофе по-венски. Напряжение само собой куда-то улетучилось, стало хорошо и спокойно. «Все-таки я отведаю сегодня свежей поросятинки», невольно вспомнилось Лехе, фраза незадачливого волка из любимой в детстве сказки про трех поросят. «Ок, можешь пока посмотреть фотографии». На трюмо лежал альбом. Леха отвернулся от двери и послушно потянулся за альбомом. Наф-наф со словами «Милости прошу» быстро сдернул крышку с котла, и волк плюхнулся в кипяток. В это мгновение Клеопатра быстро захлопнула дверь в спальню и повернула в замке ключ. «Она взяла из трюмо ключ», – мелькнула запоздалая догадка. «Эй, что это значит?» Леха подскочил к запертой двери и бесполезно подергал за ручку. Клеопатра не удостоила пленника ответом. Соорудив на двух чужестранных языках фразу, как киса Воробьянинов, Леха несколько раз прокричал ее в запертую дверь. «Послушай, ты такая прекрасная, я потерял голову. Почему ты так жестоко со мной?» А в ответ тишина. Леха побарабанил в дверь кулаком, пнул ее ногой, но тут же ощутил резкую боль в правой ступне. Борьба с входной дверью не прошла даром. Леха почти упал в кресло. Услышал голос Ребекки. Обрадовался, как ребенок. «Говори громче! Не понимаю, что ты говоришь!» – прокричал он. Через несколько секунд до Лехи дошло, что она разговаривает не с ним. Ребекка по-немецки говорила по телефону. Он стал слушаться, но улавливал лишь отдельные слова. Отчетливо несколько раз услышал слово «полиция». По интонациям разговора было ясно, что Клеопатра говорит с кем-то знакомым и близким ей человеком. Может, мама, бойфренд, брат? Что вообще Леха знал о ней? Явно она с кем-то советовалась, объясняя ситуацию, в которую попала. Леха ощутил в своей душе зарождение стокгольмского синдрома. Впрочем, и до захвата она ему нравилась, и вообще непонятно, кто в данной ситуации жертва, а кто террорист-насильник. Леха взял альбом и начал его листать. Ребекка на скамейке в каком-то парке, Под ногами осенний ковер из разноцветных листьев. Вот она подбросила вверх охапку, и листья, падая, создают полупрозрачную занавесь. А вот здесь летние сюжеты на морском берегу. Вот она в волнах прибоя. И здесь видна ее подруга, блондинка. Леха не без удовольствия отметил, что отдыхает именно с подругой, а не с бойфрендом. Еще фото той же блондинки. Подруга явно проигрывает Клеопатре. Тяжеловесные скулы и большой нос делают лицо лошадиным, но породистым. И в фигуре сквозит что-то мужское. Ноги крепкие, мускулистые, плечи широкие, талии и бедра почти вровень. Вот они вместе, взявшись за руки. Опять они же, обнявшись за талии. А вот они целуются. Нет, вот черт! Леха захнул на альбом, вернул его на трюмо и тут увидел фотографию лошадиноподобной блондинки на зеркале, подсунутую под раму. За стеной Ребекка говорила уже совершенно с другой интонацией. В прошлый раз она, видимо, советовалась со своей подругой-любовницей, а теперь говорила более четко, сухо и официально. «Она звонит в полицию», – догадался Пятачок. «Этого еще не хватало. Герой-любовник. Блин, проник в дом добропорядочной лесбиянки. Нет, это нам совсем ни к чему». Леха, сильно припадая на левую, подошел к окну. Попробовал открыть его. Не поддается. Вот черт! В голову полезли разнообразные сюжеты из триллеров. Они вампирши. Они специально заманивают мужчин и запирают. А вдруг она не в полицию звонила? Точно. Они с этой блондинкой-кобылкой продают свои жертвы на органы. А кровушкой тоже лакомятся. Тут и бизнес, и удовольствие. Еще раз попробовал открыть окно. Уф, слава богу, открылось. Первый раз с дуру не в ту сторону пытался повернуть ручку. Распахнул окно. Где-то вдалеке квакала сирена. Неужели уже едут брать венского маньяка? Лехе повезло, что на окне первого этажа под ним была решетка. По горизонтальным прутьям спустился, как по лестнице. Даже прыгать не пришлось. А то с больной ногой это было бы жестко. Леха последний раз оглянулся на мышеловку, из которой ему удалось выбраться, и, пробурчав под нос: «Накоси-выкоси, нас голыми руками не возьмешь», заковылял к дороге. Когда он добрался до улицы, к остановке как раз подъезжал тот самый последний автобус. Леха чуть поднажал и запрыгнул на подножку. В автобусе было 3 человека. Хмурый мужчина, сидевший лицом к двери, глянул на Леху, и лицо его стало чуточку менее угрюмым. Тут Леха вспомнил, что оставил в мышеловке свои штиблеты. Ладно, пусть подавятся. В номере у него были еще кроссовки. Но интересно, что подумал этот суровый австриец? Вот какой рассеянный с улицы бассейный. Или что муж вернулся не вовремя из командировки? На следующее утро Леха приехал в аэропорт впритык ко времени вылета, но все же после регистрации зашел в кофейню. «Кофе а ля Вьен, бите!» «Кофе по-венски, пожалуйста!» Чернокожая официантка не поняла и переспросила: «Капучино, американо, эспрессо?» Леха усмехнулся, взял капучино и уже по-русски с улыбкой сказал: «Ладно, по-венски я в Питере в сладкоежке выпью». Девушка улыбнулась, не поняв ни слова. Текст читал Алексей Панограф.